Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Уходящий состав Государственной Думы сдает дела своим вновь избранным преемникам. Управделами президента ждет освобождение служебных квартир аутсайдеров прошедшей кампании. О смене поколения российских парламентариев и передаче эстафеты от ветеранов к новичкам беседуем с Павлом Медведевым, депутатом Государственной Думы всех созывов, а на прямой телефонной связи Виктор Алксин, член Домского комитета по делам СНГ, уходящего 4-го состава Государственной Думы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Начнем с нашего гостя в студии, Павла Медведева. Вот вы издаете полномочия и, очевидно, принимаете полномочия. Что было сделано?
Это мы посмотрим. Еще у меня такой номер в списке пограничный, поэтому вопрос о том, получу ли я новые полномочия, сейчас решается.
А что успели вы сделать, будучи депутатом уходящего созыва?
Ну, не я лично, но Дума очень много сделала в банковском законодательстве, который мне представляется чрезвычайно важным, потому что мне 17 лет тому назад волей судеб и волей моих товарищей по Верховному Совету еще на это дело поставили. Так вот, четвертая уходящая Дума решила, наконец, вопрос с надзором над банками. Был принят, ну, формально, правда, был принят еще третьей Думой закон о страховании вкладов, но четвертая Дума много поработала для того, чтобы его усовершенствовать. Этот закон был внедрен в период жизни четвертой Думы, и в процессе внедрения этого закона, наконец, надзор заработал. У меня есть приемная, которая в просторечии называется приемная для обманутых вкладчиков, она была создана лет 15 тому назад. И многие годы я в нее с трудом входил, потому что она всегда была окружена обманутыми вкладчиками. Вы знаете, год как уже ни одного обманутого вкладчика нет. Последние обманутые вкладчики приходятся на 2004 год. Да и то с ними более или менее расплатились. Так что вот мне кажется, что главное достижение – это закон о страховании вкладов и надзор, который он повлек.
У нас на прямой телефонной связи Виктор Алкснес, депутат уходящего парламента, ветеран российского парламентаризма. С чем вы связываете вот свой неуспех на прошедших выборах?
Ну, дело все в том, что парламентаризм в России закончился, и не сейчас закончился. Его закат начался где-то с 2000 года, поскольку Государственная Дума в настоящее время не является парламентом, а является отделом по голосованиям при администрации президента, и, к сожалению, подавляющее большинство депутатов в этой ситуации выполняют просто роль живых кнопок. И поэтому в таком парламенте, конечно, когда все регулируется и все управляется из одного кабинета, то там не нужны люди, которые не хотят быть живыми кнопками.
Ваш товарищ, по несчастью, бывший независимый депутат Думы Виктор Похмелкин, жалеет о своем уходе из парламента.
Российскому обществу не пойдет на пользу отсутствие депутатов-одномандатников, которые служили еще одним каналом бесплатной правозащиты, защиты интересов людей. Но, честно говоря, я видел разные составы российского парламента. Этот мне представляет с могильщиками парламентаризма в моем понимании. И, собственно говоря, мой опыт им здесь не интересен, не нужен. Служебная квартира депутата должна стоять в течение месяца после прекращения полномочий. То есть с момента первого созыва Государственной Думы. Я пока не почувствовал никакой спешки, никто ко мне не обращался, никто меня не выселяет в спешном порядке. Так что, собственно говоря, я намерен следовать закону. Думаю, что точно так же этому закону должен следовать и представитель администрации президента.
Жалеете ли вы об уходе ваших сверстников по парламентаризму? Может быть, был бы востребован их опыт в новой Думе?
Ну, с Похмелкиным у меня действительно были хорошие отношения. С Алксинским я, естественно, знаком, но такие долгие отношения меня связывали с Похмелкиным. Да, действительно, обидно, но... Так теперь устроен закон, демократ должен признавать право большинства проголосовать за тот закон, за который это большинство проголосовало. Мне тоже обидно, что нет выборов по одномандатным округам, может быть, даже еще обиднее, чем Похмелкину, потому что в России существует всего 3 человека, которые 5 раз подряд были избраны по одномандатным округам, и один из этих 3 человек я. Но, тем не менее, я с уважением отношусь к принятому решению, и я имею поддержку от большинства. Вот те законы, банковские законы, которые приняты, наконец, третий на закате Третьей Думы и Четвертой Думой. И за эти законы я бился 12 лет. И только тогда, когда появилось консолидированное большинство в Думе, мне удалось их провести с поддержкой, со совершенно активной, сознательной поддержкой этого большинства. Так что я склонен уважать мнение этого большинства.
Тот же вопрос, Виктор Алексеевич, считаете ли вы, что власть расправляется с вашим поколением парламентариев, сводит счеты?
И... Да нет, нет, ни в коем случае. Просто власть ведет свою политическую линию, и она, ее хорошо выразил смысл этой линии руководитель нашей Госдумы Борис Вячеславович Грызлов, который, вы помните, сделал сенсационное заявление, что Государственная Дума не место для политических дискуссий. Это действительно, это просто отдел по голосованию, где, ну, главное нажимать кнопки. А дискуссия не нужна, с их точки зрения. И поэтому я никакой обиды ничего не испытываю, потому что, да, действительно, в такой Госдуме я и мои коллеги лишние.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о смене поколения российских парламентариев и передаче эстафеты от ветеранов к новичкам беседуем с Павлом Медведевым, депутатом Государственной Думы всех созывов, и Виктором Алкснесом, депутатом уходящей Думы. Депутат Константин Затулин, также избранник почти всех составов нынешнего Нижней Палаты Парламента, скучает по дискуссии.
Мне кажется, что определенная доза и правых, и левых, тех, кого принято называть националистами, Думе была бы полезна. Чем слушать все то, что они будут говорить по подворотням или на улице, лучше было бы дать им возможность высказаться в Думе. Я имею в виду, прежде всего, Гайдара и Явлинского. Отсутствие фракции Явлинского или некоторых членов этих фракций сказывается на профессионализме принимаемых решений. Но все-таки целый ряд политиков, которые пошли Глазевым, Зарагозин, Думе бы пригодились. Я думаю, что и Алкснес со всеми своими эскападами, и Рыжков со своей критикой происходящего заставляли бы новый состав Государственной Думы быстрее вертеться.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о смене поколения российских парламентариев в связи с уходом предыдущего состава Государственной Думы беседуем с Павлом Медведевым, депутатом Государственной Думы всех созывов, и Виктором Алкснесом, депутатом уходящего парламента. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня 2 вопроса. Один господину Медведеву, а другой господину Алкснесу. Вот Медведеву у меня такой вопрос. Вы знаете, что у нас в России остается черное пятно аморальное, что государство обворовало вклады. И до сих пор мы не слышим от Думы какой-то позиции четкой и недвусмысленной, что деньги надо возвращать. Если нет, и надо вернуть эти деньги. Вот Дума уходит, новый приходит, а вопрос не решается. Это Медведеву. А вот вопрос Алкснеса у меня такой. Вот мне понравились выступления Алкснеса вот по «Свободе», где он, будучи латышом, активно защищал позицию и права русских. А вот если его не будет, кто же будет защищать русских? И будет ли вообще это?
Владимир, вы затронули очень трудную тему возврата вкладов. Вы не правы, что совсем ничего не делается. С 96-го года, опять-таки без ложной скромности скажу, по моей просьбе, правительство начало выплачивать так называемую первую тысячу. Конечно, даже в 96-м году первая тысяча – это была неадекватная компенсация потерь. Теперь этот принцип первой тысячи, к сожалению, сохраняется. Ну, для некоторых категорий вкладчиков были увеличены несколько выплаты. Несколько раз эта первая тысяча была выплачена там, ветеранам войны, даже еще немножко больше. Но все равно это неадекватно, тем более, что первая тысяча с 96-го года очень сильно обесценилась. В следующие 4 года выплаты будут увеличены в разы. Теперь вы знаете, бюджет на 3 года составляется, и в этом бюджете в разы больше ассигновано денег на эти самые первоначальные выплаты. Тем не менее, я с огромным сожалением должен сказать, что выплаты, адекватные ожиданиям, произведены не будут. И это сделать невозможно. Невозможно по одной причине, такой центральной. Если попытаться выплатить адекватным образом деньги, то они тут же обесценятся. И мы выйдем на новый круг, и снова та же самая проблема возникнет, как компенсировать новые обесцененные вклады. И есть вторая проблема, которая, может быть, вам, Владимир, и другим слушателям покажется странной. Нет справедливого способа, принципиально, в природе нет справедливого способа вернуть деньги. Деньги копились на что-то. Кто-то копил на автомобиль, кто-то на старость, кто-то на квартиру. Тому, кто копил на автомобиль, надо индексировать в десятки раз, а тому, кто на квартиру, в сотни, если не в тысячу. Как выплачивать деньги? Нету ответа на этот вопрос.
Тоже вопрос Виктору Алкснесу. Кого считаете своими наследниками в новом составе парламента?
Ну, я надеюсь, что во фракции КПРФ и во фракции «Справедливая Россия» все-таки будут люди, которые продолжат или будут ставить русский вопрос, потому что, на мой взгляд, это один из самых важных в нынешней России. И поэтому с моим уходом я надеюсь, что этот вопрос не заглохнет.
Действующий депутат Думы Андрей Савельев, также один из неудачников прошедшей кампании, не намерен складывать оружие.
По закону полномочия депутата прекращаются со дня созыва новой Государственной Думы с первого ее заседания. До тех пор, пока это заседание не прошло, никакие действия со стороны административных органов не могут считаться законными. Полномочия продолжаются до момента проведения следующего заседания новой Государственной Думы. Думаю, что этот состав Государственной Думы не принесет никакой пользы нашему государству, поскольку он никоим образом не связан с формированием именно народного представительства. Это чисто бюрократическая структура, и думаю, что она будет действовать только в интересах олигархической группировки, вносящей нашей стране, нашему народу тяжелейший ущерб, который необходимо будет компенсировать, вероятно, десятилетиями.
Какие законопроекты в вашем портфеле, обращаясь к Павлу Медведеву, могли бы опровергнуть вот это утверждение Андрея Савельева?
Вы знаете, я думаю, что таких законопроектов очень много. Я назову только некоторые, ну, смысл которых можно быстро объяснить. Я думаю, что новая Дума очень быстро примет закон о потребительских кредитах. К сожалению, предыдущий не успела этого сделать, хотя отчасти острота проблемы снята. Теперь такого бессовестного обмана заемщика, как это имело место год-два тому назад, нету. Уменьшилось количество жалобщиков просто на порядок. Тем не менее, все-таки надо более полно отрегулировать отношения заемщика и банка. Есть очень трудная проблема, на которую накручивается целый ряд новых, ну, например, других. Например, участились случаи обмана банков заемщиками. Под фальшивый паспорт берутся десятки, сотни кредитов, возвращать их некому. С помощью фальшивых паспортов создаются фирмы, с помощью которых другие фирмы уходят от налогов. С помощью фальшивых паспортов происходит криминальная обналичка денег. Я подготовил закон, который, как мне кажется, позволит с этой проблемой справиться. Смысл закона таков. Создается база данных действительных паспортов, и у каждого человека, который смотрит в паспорт, которому предъявляют паспорт, является он физическим лицом, представителем юридического лица, появляется возможность заглянуть в эту базу данных и узнать, действительно ли есть такой паспорт, в котором вписана такая-то фамилия, которая зарегистрирована по такому-то адресу. Для того, чтобы предотвратить предательство, вот есть такое понятие предательства сотрудника банка. Сотрудник банка смотрит в паспорт и делает вид, что он видит в этом паспорте настоящий документ. Выдает кредит, а потом ищи свищи, попробуй понять, что ему предъявили, настоящий паспорт или фальшивый. Для того, чтобы этого не было, в том законопроекте, который я подготовил, есть требование факт проверки паспорта зафиксировать. База данных должна на запрос ответить, ну, некоторым таким сложным образом, электронной подписью своего ответа. И эта электронная подпись ответа должна храниться в компьютере у того, кто запросил, если он представитель юридического лица. Тогда всегда можно будет проверить, действительно было ли обращение в базу данных, и действительно ли ответ был положительный. Если этот законопроект будет принят, а, по-видимому, будет принят, потому что еще до окончания Думы, ну, до физического окончания жизни Думы, юридически она еще продолжает жить, я получил положительное заключение от правительства. Если такой закон будет принят, то невозможно будет создать фирму-однодневку. Ну, практически невозможно. Следовательно, невозможно будет уходить от налогов, получать наличные деньги, наличными деньгами в конвертах платить зарплату, еще раз уходить от налогов. Я очень надеюсь, что этот закон будет быстро принят.
Тот же вопрос к экс-депутату уже, судя по всему, Виктору Алксинсу. А какие законопроекты вы не успели внести в Думу?
Ну, к сожалению, не удалось добиться принятия Государственной Думы обращения к президенту Российской Федерации по поводу необходимости разработки отечественного программного обеспечения и отечественного оборудования компьютерного. Фракция «Единая Россия» этот документ, который был отработан не только мной, а отработан сотнями специалистов, профессионалов в этой области. К сожалению, это вот у меня осталось такое тяжелое чувство, что когда людям рассказываешь с трибуны, чем это все грозит для нас, вот эта утрата нашей информационной безопасности, когда у нас сегодня нет, мы ничего не упускаем в области электроники, у нас нет своего программного обеспечения практически, и чем это грозит для нашей национальной безопасности, и люди слушают, кивают и при этом голосуют против, ну, это, конечно, тягостное впечатление оставляет о себе. А так, конечно, достаточно много законопроектов было внесено. Например, мы с Бабуриным и рядом других депутатов внесли законопроект о возрождении в России системы народного контроля. Потому что считаем, что борьба с коррупцией, она сегодня, это один из главных приоритетов внутренней политики. И коррупция нас сжирает изнутри, и она сожрет, очевидно, нас. И в этой ситуации необходимо использовать позитивный опыт, советский опыт, где хватало контролирующих структур, которые, скажем так, вели в определенной степени даже конкуренцию между собой, и в итоге, ну, в случае, такого масштаба коррупции, которую сегодня мы имеем, в Советском Союзе не было. И этот законопроект тоже, к сожалению, не успели мы дойти до стадии его рассмотрения. И достаточно много других законопроектов.
Спасибо. Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я сейчас вспоминаю вот тех людей, которые были раньше, ведь сейчас вот эта тема. И есть люди даже из той номенклатуры, с коммунистической, которых я, ну, почти что люблю. Ну, вот Виктор Степанович, к примеру, со своим блестящим юмором. Даже Шандыбин, и то о нем скучаю немножко. А уж о Лебеде говорить нечего. Значит, вот вопрос такой, может быть, он немножко рано еще стоит, тем не менее. Уже прошло лет 15 вот наших этих модификаций. Ведется какая-нибудь, кем-нибудь работа по исследованию, ну, как меняется вообще состав социальный, там, номенклатурный этой Думы. Спасибо.
Я думаю, что
что ведется. Я детали здесь не знаю, но вот было недавно столетие Думы, и там несколько человек выступали с докладами, по-моему, очень интересными, и эти, то, что с такими докладами можно было выступить, доказывает, что такое исследование ведется. Там рассказывалось о составе Дум не только вот этих последних четырех, но и тех Дум, которые были в начале 20 века. Так что ведется, безусловно.
Да, вы еще же ведь были народным депутатом Российской Федерации.
Я был, да, народным депутатом еще до Думы. Был такой демократический парламент, который назывался Съездом народных депутатов. Действительно так. Что касается вот досады Виктора, что не удалось продвинуть идею создания собственных компьютеров, вы знаете, мне кажется, более общее решение принято. Принято так называемые законы об институтах развития, из которых ближе и понятнее всего мне, в силу специфики моей деятельности, закон о банке развития. Создается принципиальная возможность финансировать такие проекты, которые не должны приносить мгновенную прибыль, где государство готово рискнуть ради того, чтобы, ну, оно там рискнет 100 раз, может быть, 50 раз неудачно, но зато 50 раз успех в 50 случаях других окупит затраты на неудачные проекты. И среди прочих, безусловно, прорывные в смысле технологий, в смысле науки проекты стоят в плане у Банка развития в частности.
Да, вопрос Виктору Алкснесу. Сегодня всех слушателей и телезрителей интересует вопрос о служебном жилье депутатов. Все помнят, что на переломных моментах, когда смена одного созыва к другому, и всегда возникают конфликтные ситуации. Вот вы также проживаете в служебном жилье на улице Улафа Пальме. Как вас коснется эта проблема?
Да никак. Понимаете, вот, мне кажется, это проблема надуманная. Если она имела место лет 10 назад, то сейчас этой проблемы нет. Есть официальный статус этих помещений. Это общежитие. И я когда заключал договор о проживании в этом общежитии, я там подписался о том, что в течение месяца после суда, то есть в окончании своих полномочий, я обязан это помещение освободить. И поэтому, ну, мне вообще неизвестны сейчас вот факты, что кто-то из моих коллег вот пытается зацепиться за эти помещения. По-моему, мне просто кажется, что журналистам пора уже забывать эту проблему и меньше ажиотажа вокруг нее поднимать. Нет такой проблемы. Это общежитие, как ну, скажем, живут люди, миллионы людей ведь живут в общежитиях. И нормально все это. То есть никаких проблем тут в этом отношении нет.
Напомню, что о смене поколения российских парламентариев и передаче эстафеты от ветеранов к новичкам беседуем с Павлом Медведевым. Он у нас в студии бывшим народным депутатом РСФСР и впоследствии депутатом Государственной Думы всех созывов. А на прямой связи экс-депутат Виктор Алксин. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Глава Центра избиркома Владимир Чуров объявил новые предварительные результаты выборов в Госдуму, которые прошли 2 декабря. В парламент по-прежнему проходят 4 партии. В Азербайджане арестован корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ильгар Насибов. Президент нашего радио Джефф Гедмин требует немедленного освобождения Насибова. В Чечне при взрыве погибли 2 подростка, еще 2 тяжело ранены. Трагедия произошла в поселке Старая Сунжа. Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в превышении служебных полномочий, объявлен в федеральный розыск. Спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина отстранили от работы. Его подозревают в незаконных операциях с жильем. На 63-м году жизни скончался генеральный директор русского пенцентра Александр Ткаченко. Следственный комитет при прокуратуре России требует отменить решение Генпрокуратуры о закрытии одного из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. В Грузии возобновило вещание радио и меди, прерванное после разгона акций оппозиции 7 ноября. Однако пока из-за технических сложностей радио слышно лишь в Тбилиси. Лидеры Германии и Франции считают, что Иран по-прежнему представляет собой мировую угрозу. В Париже один человек погиб, а другой тяжело ранен при взрыве бомбы в почтовой посылке. Взрыв произошел в офисе юридической фирмы. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте предъявила Белграду новый ультиматум. Она требует до 10 декабря передать трибуналу Ратка Младича, угрожая в противном случае заблокировать процесс сближения Сербии с Европейским Союзом. По меньшей мере 70 горняков погибли при взрыве в шахте в китайской провинции Шаньси. Еще 26 остаются под землей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в эти дни уходящий состав Государственной Думы сдает дела своим вновь избранным преемникам. О смене поколения российских парламентариев и передаче эстафеты от ветеранов к новичкам беседуем с Павлом Медведевым, депутатом Государственной Думы всех созывов, и Виктором Алкснесом, депутатом уходящей Думы. Первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин, также бывший депутат Государственной Думы, не попал в списки КПРФ.
У нас не получилось заключение соглашения до выборов о взаимодействии между партиями РКРП и КПРФ. Партия должна определять, кто ей нужен в Думе и какие функции в Думе будет выполнять. КПРФ же пока подходит к формированию списков кандидатов и фракций, соответственно, в Думе, исходя из принципа. Или как получится, или удовлетворяя прежде всего запросы своей номенклатуры.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один господину Медведеву, а другой вопрос Виктору Алкснесу, если разрешите.
Пожалуйста.
Господин Медведев, вы вот недавно только что сказали о том, что очень большой процент невозврата потребительского кредита. Естественно, эти потребительские кредиты, возможно, будут возвращены каким-то образом. Ну, скажите, вот в западных банках лежат наши деньги, стабилизационный фонд. Этот режим, он, конечно, рухнет, но эти деньги, они же будут возвращены, потому что им будет безопаснее вернуть наши деньги, потому что криминал российский вырвется на западноевропейское пространство. А Виктору Алсенсу хочу спросить. Скажите, пожалуйста, Виктор Ильинович, вот в 91 году вы сняли часового на площади Дзержинского, а штаб не атаковали. Если националистическое движение выйдет за рамки правового поля, оно атакует штаб?
Давайте начнем с Павла Медведева.
Да, Георгий, не очень я понял ваш вопрос. В огороде Бузина, а стабилизационный фонд за границей. То, что некоторые жулики берут под чужие паспорта кредиты и не возвращают их, естественно, они ровно для этого их берут, совсем не значит, что режим, как вы сказали, разрушится, и совершенно непонятно, какие следствия вытекут из этого для нашего стабилизационного фонда. Я уверен, что стабилизационный фонд будет выполнять ту функцию, которую он сейчас выполняет. Сейчас он аккумулирует те средства, которые мы получаем за счет очень высокой цены нефти. Безусловно, цена на нефть упадет. Сейчас огромные усилия делаются для того, чтобы заменить нефть другими источниками энергии. И, безусловно, мы, конечно, постараемся сделать нашу экономику в меньшей мере зависящей от нефти, но в переходный период мы используем этот стабилизационный фонд так, как и предполагалось, для того, чтобы смягчить этот самый переходный процесс. Так что, честно говоря, не очень понимаю, что вас волнует в стабилизационном фонде и невозврате кредитов.
Вопрос Виктору Алкснесу. Готовы ли вы перейти теперь к уличным формам борьбы, не попав вновь в Государственную Думу?
Ну, это само собой разумеется, потому что я не намерен уходить из политики, и я буду продолжать политическую деятельность, и могу сказать, что это не первый раз, ведь я в политике уже около 20 лет, и был депутатом СССР, был депутатом Латвии, был депутатом двух созывов Государственной Думы, но у меня был период, когда с 92 года по 99 я был вне стен парламента 8 лет, и ничего, нормально, не умер, и я продолжал деятельность на улицах, и принимал активное участие, в том числе в октябрьских событиях 93 года, ну и в ряде других весьма примечательных событиях, которые происходили в России в этот период на улицах. Поэтому, да, я буду заниматься в том числе и политической деятельностью на улицах.
Независимый депутат бывшей Думы Галина Хованская, ныне прошедшая по списку «Справедливой России», ощущает нехватку бывших коллег.
Вообще, из тех, кто был раньше депутатами, я работала очень плотно с Сергеем Алексеевичем Поповым. Мне его будет конкретно очень здорово не хватать. То, что касается главной фракции, которая называется «Единая Россия», там сейчас, по моим сведениям, человек 100 отказывается от своих мест, поэтому представить себе, кто там будет, я просто не знаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, господа, Россия заплатила царские займы. Россия заплатила долги Международному валютному фонду. А своему народу, так сказать, практически бросает какие-то жалкие сроки. Так вот вопрос. А не кажется ли вам, что наши власти, придержащие, так сказать, столь же антинародные, как была царская власть и третья, четвертая царские думы?
Ну, это неверно, что царские долги заплачены. Ничтожная часть долгов перед французами была выплачена для того, чтобы французы могли дать нам кредит во много раз больше, чем эти суммы. И мы на самом деле, очень дешевый кредит, и мы на самом деле эти затраты на выплаты ничтожной части долга компенсировали мгновенно, ну, даже и не понесли затраты. Мы получили очень выгодный кредит, когда нам это было абсолютно необходимо. Не платить Международному валютному фонду абсолютно невозможно. Если страна не выполняет своих текущих обязательств, она попадает в очень тяжелое положение, которое тут же отражается на жизни граждан этой страны. Поэтому мы должны были заплатить. Если говорить о том, что мы мало платим по своим старым долгам, я лично признаю долг перед владельцами вкладов в старом Сбербанке. Но я никогда не слышу предложений по поводу того, как выплатить этот долг. Только что мы пережили ужасно неприятную историю с повышением цен в магазинах. А вы знаете, ну еще даже и не пережили, а вы знаете, что предшествовало этому? Предшествовало то, что Дума, уходящая Дума, проголосовала увеличение расходов на 1,064 миллиарда рублей. Почти на четверть увеличили расходную часть бюджета. Потратили эти деньги на абсолютно необходимые вещи, на разрушающееся жилье, на ремонт капитальной жилья, на дороги в тех местах, где не проехать, не пройти и так далее. То есть язык не поворачивается сказать, что зря выделили эти деньги. Но выделили деньги и мгновенно получили эффект. Если выделить деньги для того, чтобы вернуть старые вклады в том размере, который кажется людям справедливым, хотя что такое справедливость, я только что говорил на примере с деньгами, накопленными на автомобиль и на квартиру. Если выделить деньги, мы пойдем по второму кругу. Мы обесценим новые вклады, и новая проблема восстановления вкладов возникнет. Придумайте способ, как справиться с этим порочным кругом.
Тот же вопрос Виктору Алксенсу. Считаете ли вы внутренний долг перед вкладчиками Сберкас приоритетным перед внешним?
Конечно. И, понимаете, я категорически не согласен с коллегой Медведевым.
Не согласен?
Не согласен. Ага. Потому что, извините, это ну, безнравственно, бесчеловечно, когда у нас средняя пенсия по стране 3000 рублей. Вот мы с вами, у нас зарплата 87 тысяч рублей, да? А пенсионеры получают 3000 рублей. И вы говорите, что мы не можем им поднимать пенсии и зарплаты, потому что это приведет к инфляции.
Виктор, вы кого-то другого слушали. Я ни про пенсию, ни про зарплату слова не сказал.
Отдать долги людям за то, что их обобрали. А убрали тогда в 92-м году и продолжают ежедневно. И вот это вот так мнимое благополучие сегодня строится из-за того, что из людей выжимают последние соки. И при этом говорить о том, что инфляция, давайте как сделать, чтобы инфляция у нас не росла, но это безнравственно просто. Давайте думать о том, что люди сегодня то чудовищное социальное расслоение, которое сегодня сложилось в России, когда есть 10% сверхбогатых и 90% сверхбедных, это грозит России серьезными потрясениями. И поэтому вы профессионал в банковском деле. Так вот давайте думайте, как это устранить, как сделать так, чтобы людям вернуть долги, сделать нормальные пенсии, чтобы они могли хотя бы жить нормально, а не рыться по помойкам. И тогда многие проблемы снимутся.
Вот пенсии – это абсолютно верно. Пенсии, зарплаты бюджетникам действительно надо увеличить. И нужно добиться того, чтобы при этом пропорциональным образом не росли доходы богатых людей. Действительно, такой разрыв в доходах, который мы сейчас наблюдаем, становится все более и более опасным, причем опасным не только для бедных, но и для богатых. Я с этим согласен. Но я только что объяснил ситуацию с старыми долгами, никто мне никогда не возражает по пунктам, а всегда говорит о том, что аморально то, что ускорение свободного падения 9,8 метров в секунду в квадрате, и трудно ноги поднимать. А вот если было половина, было бы легко прыгать по нашей грешной земле. Есть некоторые физические препятствия, и если вы возражаете против этих физических препятствий, то придумайте, как их преодолеть.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что я считаю последние выборы в Думу – это большая и грязная ложь, в которой я не участвовал. Только поэтому такая яркая личность, как Виктор Валсис, оказался вне Думы. А теперь у меня вопрос вот к Павлу Медведеву. Вы говорите, что нельзя решить проблему советских долгов, да? Вот сейчас коммунальные услуги, они зашкаливают. И что, нельзя платить за счет этой самой советских долгов. Лекарства безумно дорого стоят. И что, тоже нельзя оплачивать за счет советских долгов? Налоги сейчас не поймешь, за что мы платим. И что, тоже нельзя платить за счет советских долгов?
Ну, нельзя, потому что если мы вместо платы за квартиру делаем зачет с этим долгом, это абсолютно эквивалентно тому, что мы эти деньги выдаем. Я согласен с тем, что до какой-то степени долг надо погашать. И только что сказал, что в трехлетнем бюджете в разы увеличено ассигнование на выплату старого долга. Но при этом не хочу никого обманывать. Те деньги, которые будут выплачены, хотя, еще раз повторяю, будет выплачено в несколько раз больше, чем за всю предыдущую историю с 96-го года. Не хочу никого обманывать. Эти выплаты не соответствуют ожиданиям людей.
Вопрос тоже Виктор Валксинс. Вам близка ситуация в Латвии. Как там решена проблема бедности?
А там она решена очень просто, что людей выбросили просто, разрушили социальную систему социальной гарантии и поддержки, и люди вот 15 лет выживали. Сейчас потихоньку начинают восстанавливать систему социальной поддержки, а до этого было действительно очень просто. Не можешь платить за квартиру, тебя выкидывают на улицу, и живи как хочешь, и все. И никак, это у нас еще в России предоставляют какие-то там неблагоустроенное жилье. А там все это было сделано очень просто. Все застроили таким образом и заставили жить в рыночных условиях. А я хотел бы еще раз вернуться к вопросу, к тому, что, понимаете, вот мне непонятно, если государство ограбило людей, то и теперь оно отказывается свой долг отдать людям, тогда о каком о правом государстве можно говорить? Как это можно, если вас ограбили на улице, и после того, как человек, который вас ограбил, вы говорите, верните мне то, что вы у меня отняли, говорит, нет, я не верну, потому что это вот, ну, это скажется на инфляции. Но это вообще, я не понимаю, что, как можно такие вещи говорить? Я убежден, что если государство обмануло людей, отобрало у них деньги, оно теперь обязано найти механизмы, чтобы эти деньги вернуть до копейки, до последней копейки. А всеми этими подачками мелкими, там вот давайте его там 1000 рублей подкинем вам на похоронные деньги и так далее, это все обман. И если и пока не будет возвращены эти вклады, не будет у людей доверия к государству.
Виктор, я с вами согласен. Если деньги возвращать с чистой совестью, то, конечно, инфляции не будет. Деньги будут чувствовать, как их возвращают, и не будут влиять на инфляцию.
Сейчас, кстати, предвыборная кампания партии власти была построена на критике вот этой политики Егора Гайдара. В вы ее защищаете?
Я не защищаю политику Егора Гайдара. Я сообщаю некоторый факт. Ну, если уж быть совсем аккуратным, деньги обесценились еще до Гайдара. Деньги очень существенно обесценились еще при советской власти. По расчетам многих экономистов, деньги в сберегательном банке были обеспечены товарами меньше, чем на треть по самым большим оценкам. То есть на две трети они уже ничего не стоили.
Да, но это спорная ситуация. Можно было за те деньги купить билет до Владивостока и обратно, а потом уже нельзя стало купить. Билеты лежали во всех кассах.
Это так, но если бы люди не, если бы люди выкинули эти деньги на рынок, а покупать можно было бы через прилавок, а не через заднюю дверь, тогда бы нужно было бы поднять цены как минимум в 3 раза для того, чтобы на этим деньгам соответствовал товар.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но, по-моему, государственный долг легко вернуть не в денежном выражении, а в каком-то натуральном, в виде земельных участков, в виде акций дополнительных, скажем, голубых фишек. А что касается Латвии, то бараки и там предоставлялись, Виктор Ильич. А вопросы два. Вот у нас Гайдар говорит, что у нас пенсионный фонд плохо наполняется, и надо из стабилизационного фонда брать. Что же у нас за такой загадочный ВВП, что от него нельзя взять нормальный цивилизованный среднемировой процент, и из этого формировать пенсионный фонд. У нас...
По поводу земельных участков, вот если у вас есть земельный участок, и вы его хотите на основании земельной амнистии приватизировать, то вы хорошо знаете, как, сколько стоит приватизация участка, то есть сколько стоит операции, которые юридически правильно обозначают кусочек земли. Намного больше, чем те деньги, на которые могут рассчитывать люди, которые держали деньги в старом сберегательном банке. Кроме того, это только кажется, что у нас очень много земли, которой можно было бы компенсировать старые вклады. Земля либо очень дорогая, близкая к Москве, Петербургу и так далее, и уже кому-то принадлежит. Либо она далеко от центров, тогда она никому не нужна. Она стоит так мало, что обозначить ее на карте будет стоить намного дороже. Если выдавать не деньги, а какие-то акции, то за акциями либо стоит какая-то ценность, либо не стоит. И деньги можно выдавать, если за ними стоят какие-то реальные ценности. Так зачем же акции выдавать? Можно и деньги выдать. Но денег в обороте, в экономике ровно столько, ну, если мы не допускаем инфляцию, ровно столько, сколько за ними стоит реального товара. Больше отдать денег нельзя.
Тот же вопрос Виктору Алксенсу. Нуждается ли Россия в пересмотре итогов приватизации?
Я уже 15 лет, ну или, по крайней мере, лет 10 публично заявляю, что в России необходимо начать процесс пересмотра итогов приватизации. И, кстати, могу сказать, что мы с Сергеем Николаевичем Бабуриным внесли законопроект о возвратном фонде, который предполагает, в первую очередь, это аудит всеобщий и, соответственно, пересмотр итогов приватизации. И, к сожалению, опять же, фракция «Единой России» этот законопроект категорически отвергла и издевалась над нами, что мы популисты. Но я убежден, что если уже сегодня Шохин заявляет о том, что да, процесс пересмотра итогов приватизации возможен, и по опросам 60% предпринимателей говорят о том, что да, незаконные сделки приватизационные начала 90-х годов можно пересматривать. То есть уже эта идея созрела и перезрела в обществе. И мы никуда не денемся, пока не приступим к этому трудному, мучительному, да, очень опасному, но не крайне необходимому, жизненно необходимому для нашей страны процессу пересмотра итогов приватизации.
Возвращаясь к итогам прошедших парламентских выборов, Алексей Митрофанов, депутат Государственной Думы всех предыдущих созывов, возмущен произошедшим.
К сожалению, прошлая Дума уже была крайне зажатой из-за давящего большинства. Ну, а новая Дума вообще фактически находится в жестких руках. Ну, например, по списку «Справедливой России» не прошли очевидные авторитеты бывшие губернаторы ряда областей. Ну, как в своей области губернатор не соберет 10-15% голосов, необходимых для получения мандата. Это смешно. К тому же наличие в парламенте Лугового создаст дополнительные проблемы. Но, тем не менее, в Думу приходят энергичные новые люди. Часть из них из тех, с кем я долгое время сотрудничал. И даже кабинет я передам одному из своих близких людей.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы задать три небольших вопроса, и можете ответить там как угодно, да или нет. Но вот сейчас Юлия Тимошенко уже представлена туда, и она говорит, что я отдам долги на населению, обещает, значит, как вам нравится украинская демократия и грузинская демократия? Вот сейчас у них тоже выборы, и вернули, значит, их НТВ разгромленное уже на место сегодня. Значит, я хотел бы еще задать вопрос. Парламентская газета как-то в прошлом году написала статью огромную, что как хорошо жили крестьяне в Локотской республике при немцах. Видимо, они так же хорошо не жили никогда и уже никогда жить не будут. Как вы к этому относитесь и почему так наказали сильно редактора?
Да, это в День Победы мы обсуждали это. Ну, давайте...
Ну, по поводу Тимошенко, если у вас есть возможность ей задать те вопросы, которые я только что задал, как она будет компенсировать вклады тем, кто копил на автомобиль, она во сколько раз индексирует? Тем, кто копил на квартиру, она во сколько раз индексирует? Задайте эти вопросы, и я думаю, что с обещаниями Тимошенко будет покончено.
Но она обещала $1500 платить каждому роженице после рождения ребенка и платила, пока была премьером.
Ну, это же совсем другая проблема. А мы на второго ребенка материнский капитал выдаем. Но это же совсем другая проблема. Ну, опять-таки в огороде Бузина, а в Киеве $1500 на роженицу.
Тот же вопрос Виктору Алкснису. Считаете ли вы популистскими обещания оранжевых революционеров?
Вы знаете, я думаю, что нет. Все-таки, как бы там ни было, Тимошенко... Она экономист, она, очевидно, имеет какие-то экономические расчеты. И то, что власть, которая побеждает на выборах, берет на себя ответственность за решение сложнейшей проблемы, финансовой, экономической проблемы, возврат советских долгов, ну, я, честно говоря, хотя я скажу, небольшой сторонник оранжевой власти, но я могу сказать, что молодцы, молодцы. Я не знаю, что у них получится, но то, что они... признают важность, актуальность этой проблемы и обещают избирателям ее решить, ну, молодцы.
Слушай, москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень неутешительная эта беседа. Не знаю, может быть, это так кажется, но такие люди, как Алкснис, у которых еще как болит душа за пореформенные результаты, они уходят. А вот все-таки такой хладнокровный человек, как Медведев, вот они остались. Видимо, так...
Марина, действительно хладнокровный человек. Помните 10 лет назад, как можно было легко деньги положить в банк, и как трудно их было оттуда выцарапать? А теперь как? Вот благодаря хладнокровию это удалось сделать. Нельзя обещать, как Тимошенко, что-то для того, чтобы понравиться Алкснису. Даже ради такой цели нельзя. А надо работать каждый день. Сделали, Марина, дорогая, благодаря хладнокровию.
Тот же вопрос Виктору Алкснису. Чем вы отчитаетесь перед вашими избирателями? По-моему, вы по Одинцовскому были одномандатному округу.
Ну, вот тут уже вставал вопрос по поводу материнского капитала. Но Павел Алексеевич умолчал о том, что ведь авторами этого законопроекта были депутаты Бабурин и Алкснис. И фракция, и в том числе, к сожалению, Павел Алексеевич, проголосовали против этого законопроекта и его завалили. Но потом, через две недели, президент Путин в Кремле с трибуны, когда оглашал послание Федеральному собранию, сказал, что надо давать материнский капитал. И вот тут уже фракция «Единая Россия» моментально повернулась, немедленно этот законопроект
сказать, переработали и перенесли уже от себя, и единогласно проголосовали за это. И я могу сказать своим избирателям, да, я считаю, что именно я и депутат Бабурин являемся авторами вот этой вот идеи материнского капитала. Именно мы первые предложили, и мы внесли законопроект, и он прошел все стадии, и был отклонен фракцией «Единой России».
Честно говоря, я этой истории не помню, но в любом случае, если Виктор предлагал такую замечательную вещь, я ему благодарен.
Подводя итог нашей дискуссии, первый вопрос к Павлу Медведеву. С каким чувством вы подводите итоги работы последних 4 лет и в целом вообще всего новейшего истории российского парламентаризма?
Ну вот я еще раз повторяю, что с большим удовлетворением, потому что то, за что я бился многие-многие годы, просто как головой об стенку, Четвертая Дума сделала. Теперь можно не бояться банков. Даже если банк закачается, все равно гражданин деньги не потеряет. До 400 тысяч рублей ему будут возвращены за счет страховых взносов этих самых банков. И эта система работает прекрасно до такой степени, что тот человек, который за возврат денег отвечает, это Турбанов, жалуется на то, что у него главная проблема – заманить тех людей, которым банки должны, чтобы они пришли и забрали свои деньги. Люди настолько уверены, что деньги не пропадают, что не торопятся их забирать.
Тот же вопрос Виктору Алексеевичу. С каким чувством вы покидаете Думу и что пожелаете вашим преемникам?
Понимаете, я покидаю Госдуму с чувством тревоги. Не за себя, нет. И могу сказать, что меня лично, моя судьба, я устроюсь и выживу, за меня не надо волноваться. Меня беспокоит судьба моей страны. Понимаете, за прошедшие годы произошла страшная вещь. Мы полностью уничтожили нормальную систему государственной власти. Ведь в нашей Конституции записано, что в России существует разделение властей. То есть у нас есть 3 ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная. Сегодня, за эти прошедшие годы, уничтожили этот механизм. В результате у нас появилась уродская система государственной власти, которая грозит всем нам огромными серьезными потрясениями. Ведь это вот система разделения властей, система сдержек и противовесов, система независимости властей, она отработана человечеством на протяжении столетий. Мы сегодня эту систему сломали, хотя формально она в Конституции записана, мы ее уничтожили. И превратив Госдуму в отдел по голосованию при президенте, а суд, так называемый независимый суд, суд в отдел по вынесению приговоров при администрации президента, мы тем самым, понимаете, я инженер, и ко всему подхожу с точки зрения, ну, скажем так, инженера. И когда я вижу, что создан уродливый механизм, из которого вынуты самые важные шестеренки, то этот механизм не будет работать, а самое главное, он обрушится, и обрушится нам на головы.
Спасибо, но, очевидно, по делам увидим новый состав Государственной Думы. Напомню, что о смене поколения российских парламентариев беседовали с Павлом Медведевым, ветераном российского парламентаризма, депутатом Госдумы всех созывов, и Виктором Алсисом, депутатом уходящей Думы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.